Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз практически в нашей студии светлого радио «Радио «Вера»» вас приветствует ведущий программы «Семейный час» Александр Ананьев, ведущая программы Алла Митрофанова. Добрый вечер, Алла.
Добрый вечер.
И в качестве эпиграфа к сегодняшней программе фрагмент Священного Писания, который мы будем вспоминать буквально на днях, завтра. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 24 по 25. Это эпиграф к нашей сегодняшней программе, на которую мы пригласили сегодня нашего дорогого собеседника, настоятеля храма трех святителей в Раменках, семьянина с большой буквы, это важно для программы «Семейный час», отца десятерых детей, протоиерея Александра Никольского. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Хотелось бы сначала попросить вас прокомментировать вот тот фрагмент Священного Писания, с которого мы начали. А почему, я объясню вот сразу же после вашего комментария. Это же такой очень важный момент, ключевой и чрезвычайно вот важный для понимания.
Ну, вы знаете, без того, чтобы следовать этим словам Спасителя, спастись невозможно. Совсем невозможно. Потому что, действительно, чтобы нам из нашей грешной духовной ситуации выйти, надо быть готовым последовать за Христом даже через жертву. Просто надо понимать, какая здесь жертва требуется. Требуется не отдать добро, не расстаться с добром. Требуется расстаться со злом. Но для нас, людей грешных, расставание со злом – это, к сожалению, для нас тяжелый крест бывает. И вот надо решиться поднять этот крест, ради, кстати говоря, собственного блага, и пойти за Христом.
Отец Александр, а правильно ли мы понимаем, что и это руководство и для семейной жизни тоже?
Сугубо.
Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. И, ну, казалось бы, это монашеский путь в первую очередь, но ведь в семейной жизни этот принцип, он тоже, ну, пожалуй, что единственный рабочий по-настоящему.
Знаете, я бы не сказал, что это слова для, только для монахов. Это слова для любого человека, который захочет спасти свою душу, то есть расстаться с грехами и следовать за Христом. Поэтому это не сугубо монашеский, не только монашеский, а это общехристианский путь. И, кстати говоря, Евангелие это сказано ведь не монахам, не только апостолам, так сказать, скажем, их особым миссии, это сказано всем христианам. Поэтому это необходимая вещь. А в семье это сугубо необходимое, потому что семья без того, чтобы следовать этому принципу, она, как правило, распадается рано или поздно.
Вот об этом принципе мы с Аллой Митрофановой и предлагаем вам, отец Александр, поговорить сегодня в семейном часе. Тему нашей сегодняшней программы мы обозначили довольно провокационно. «Жертвенность в семье. Как не стать жертвой?» Это на самом деле очень такая острая и местами даже скользкая тема. Я очень хорошо помню, как я рассуждал на эту тему еще задолго до того, как принял крещение, задолго до того, как познакомился со своей будущей женой. В православии для меня было два очень таких спорных момента. Можно я так скажу на радио «Вера»? Это же, наверное, ну, я объясню сейчас, почему. Два очень спорных момента. Первое – это то, что я взрослый, современный человек, житель большого города, с хорошей зарплатой, приличной одеждой, с какими-то целями в жизни, с какими-то перспективами, я не хотел быть рабом. «Я не хочу быть рабом», – говорил я. «Я свободный человек. С какой стати я должен быть рабом?» Меня пугала формулировка «раб Божий». Это первое. А второе, меня пугала установка о жертвенности. Мне, я много читал, и каждый раз, когда встречал в каком-нибудь тексте или в чьих-нибудь высказываниях фразу о том, что жертвенность – это основа построения настоящих семейных отношений, я думал, ну как так? С какой стати я должен быть жертвой в отношениях с собственной женой? С какой стати моя жена должна быть жертвой? И у меня в голове рисовалась какая-то такая идиотская, идиллическая картина. Закат, поле ромашек, мы, взявшись за руки, бежим к закату. И, в общем, никто из нас не жертва, и всем все хорошо. Что же на самом деле имеется в виду, когда мы говорим о том, что в семье должна быть жертвенность? А семья без жертвенности, отношения, построенные без жертвенности, как сказал нам наш хороший друг Андрей Борисович Зубов, обречена на фиаско. Почему, отец Александр, жертвенность так необходима? И что следует понимать под, под жертвенностью?
Ну, вот ваша идиллическая картина, в ромашковое поле, вы бежите к закату или к восходу, может, даже лучше, солнечному. Это хорошая картина, это, конечно, картина Царства Небесного. Но чтобы на это ромашковое поле попасть и вместе побежать, требуется некий труд затратить. Потому что единственное, кто мешает нам вот в этом беге по ромашковому полю, это мы сами. Вот бежишь-бежишь, так вроде все хорошо. Начинаешь, жена, ты как-то плохо бежишь. Ты как-то знаешь, вот я бегу, мне приходится тебе на бегу тебя тянуть. А я и так себя, знаете, уже бегу долго, уже задыхаюсь. И так себя не очень хорошо чувствую, а мне еще тебя тянуть надо. Вот. И солнце печет, понимаешь, вообще как-то жарко. И, в общем, вся эта идиллия, она вот из-за наших, так сказать, всяких помыслов греховных, она разрушается нами же самими. Поэтому, действительно, мы должны... Вообще, стать рабом Божьим – это вообще цель, великая цель, которую еще надо достичь. Вот мы не рабы Божьи. И надо понять, что такое быть рабом Божьим. Бог кто? Ну, мы не знаем, как по существу, кто существо Бог, да? Но мы знаем формулировку, которую нам Господь сам раскрыл. Бог есть любовь. Вот надо стать рабом любви. Можно ведь и так сказать. Раз Бог есть любовь, значит, я раб Божий, раб любви. А это уже, знаете, так все просто.
Да. С моей неофитской точки зрения есть три... возможных, как мне видится, поправьте меня, если я не прав, отношения человека, вот меня лично, с Богом. Это отношения рабские, когда я под угрозой какого-то наказания, под угрозой того, что я не попаду в Царствие Божие, под угрозой того, что я буду влачить жалкое греховное существование, тяжело вздыхая, извиня кандалами, иду и делаю то, что на самом деле я не очень хочу делать, там, поститься в храм, скрипя зубами, подаю нищим, как-то вот жене не изменяю, тоже как-то так косяюсь на нее. Ну вот, это называется раб. Есть отношения...
дружеские.
Не дружеские. Есть отношения взаимовыгодные. То есть мы соработники. У нас есть общее дело. У Господа свое, у меня свое. И мы как-то на каких-то понятных, взаимовыгодных отношениях делаем общее дело. То есть я делаю что-то, получаю взамен что-то, и мы, в общем, остаемся довольны друг другом. И есть третья форма, к которой мы стремимся. Есть отношения отца и сына, когда сын, не оглядываясь на то, сколько он потратит на это времени, сколько сил, какой кровью и каким потом дастся ему результат вот этой работы, он идет и говорит: «Отец, отец, чем я еще могу тебе помочь? Я очень хочу быть тебе полезен. Я так тебя люблю». И мне вот лично ничего не надо, лишь бы твое дело стало моим делом. Доверь мне, пожалуйста, вскопать вот этот виноградник и собрать этот виноград. Я постараюсь сделать все самым лучшим образом, ничего не помну и не украду ни одной ягоды. Вот это выше. Вот такие вот три формы отношений человека и Бога, да ведь?
Ну, насчет вот средней формы, договорной, если бы у нас это было бы для нас очень невыгодно. В всяких договорах есть неустойка за то, что ты договор не исполняешь. А мы с своей стороны договор с Богом не исполняем. Если бы у нас были договорные отношения, мы бы давно бы уже все прогорели бы. И договор был бы порван, так сказать, из-за того, что мы просто не в состоянии его исполнить. Поэтому первое, то есть раб Божий, и скорее последнее. Это уже сын или друг. Там вот Господь это друзья им называл апостолов своими. Да? Ну, раз есть Бог Отец, значит, мы, значит, его сыновья. Вот, поэтому первое или второе. Вначале, да, действительно, раб Божий. Да, действительно, боюсь, как бы мне за грехи плохо не было. И ведь это правда. Ведь это не искусственная ситуация, которую я так, знаете, нагнетаю на себя. Это правда. Любой грех несет наказание в себе. И поэтому испугаться для начала – это хорошо.
Отец Александр, ну а я, насколько вот я слышал и уяснил для себя, слово «раб» вообще в нашем современном понимании – это как человек, лишенный прав, лишенный собственной воли, лишенный собственных желаний, под галером и, в общем, безо всяких перспектив на какое-то хотя бы малейшее будущее – это всего лишь неправильный перевод. Здесь имеется в виду, когда мы говорим «раб Божий», «я раб Божий», не раб, но соработник, то есть человек, который работает с Богом, выполняет работу, которую Бог ему доверил, и тем самым вот является рабом Божьим в плане работы, но никак не вот безвольного существования под воздействием высших сил. Да, чужим, под гнетом, да.
Да, да. Но знаете, да, это непонимание, потому что у нас раб слово сразу вызывает современных людей, наверное, у древних тоже такие ассоциации не самые хорошие, но, понимаете, тут надо понимать, что это раб Божий. Поэтому вот я бы не стал бы отказываться от слова «раб», потому что оно все-таки несет очень хорошую смысловую нагрузку, если правильно его понимать. То есть раб, который решил работать Богу, раб, который решил понуждать себя на добро бороться со злом, и раб, который, как вот это, кстати, Священное Писание, если он что-то сделал хорошее, он не считает, что это требует великой славы, великой награды, чтобы его сразу возвеличили и там похвалили и так далее. Он сделал то, что он должен был сделать. Вот мать раба своего ребенка, младенца. Ну, конечно, с той стороны, какая она раба? Она мать. А с другой стороны, если он запищит ночью, кто вскакивает? Если он заболел, кто переживает, ночью не спит? Если он там чуть подрос, там, кто его воспитывает и тоже там молится по ночам, днями там советуется с психологами, педагогами. Кто от кого зависит? С одной стороны, ребенок зависит полностью от родителей. С другой стороны, родители в эмоциональном плане полностью зависимы, в какой-то степени подчинены детям. И собой не владеет. У них нету... Вот у матери младенца нету такого вот, а я сегодня не буду младенцем заниматься. Взяла его, положила на полочку в шкаф и пошла там в ресторан. Потом пришла, о, нормально, включила его опять. Он зафункционировал и начала, так сказать, опять там, его грудью кормить там, или еще что-то делать. Нет, так, естественно, не происходит. А что их связывает? Почему, ну, обычно нормальная женщина рожает ребенка? Из любви. Она его любит, и поэтому она... его, в этом смысле, раба. А те женщины, которые не любят своих детей, которые не рабы своих детей, которые готовы ставить в детский дом, например, ну, да, они, ну, как бы даже с точки зрения такого обычного сознания, даже не только христианского, они как-то не очень уважают за это. Поэтому здесь надо понимать, что это действительно подчинение себя высшей цели. А мы вот хотим, чтобы Владимир Владимирович Путин был бы раб своего народа, вот в таком духовном смысле слова. Или другой любой президент, или министр, или любой чиновник. Мы хотим этого, чтобы он думал о своем народе, был зависим от того, как он живет. Переживал, то есть фактически был бы отцом. Любой начальник был бы отцом своим детям, как вы помните, в Бородино. слуга царю, отец солдатам. Вот. Поэтому вот это слово «раб», подчинение, которое несет именно подчинение. Подчинение чему? Если мы поймем, чему мы готовы подчиниться, то мы захотим этого. Как хочет, вот мы с вами беседовали недавно, хочет женщина родить ребенка и стать его рабыней.
Семейный час на радио «Вера».
В программе «Семейный час» на радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, очень глубокий наш собеседник. Отец Александр, давайте попробуем спроецировать не только на отношения с детьми вот эту формулу ношения креста, но и на отношения между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Вот то, что касается детей, мы здесь как-то легче это принимаем, что да, ребенок зависит от нас, но точно так же вся наша жизнь, она подчинена его нуждам. Во всяком случае, первые годы его жизни, пока он не самостоятельный, естественно, все, что делает женщина, она отсчитывает все свои действия в первую очередь от того, в чем на данный момент потребности ее ребенка: кормление, сон, прогулка и так далее. И весь ее дневной цикл, недельный цикл, график на месяц и график на год выстраивается из вот этого ухода за ребенком в первую очередь. Что касается отношений мужа и жены? Вот это евангельская формула: «друг друга бремена носите, и тем исполните закон Христов». Евангелие, которое будет звучать завтра на воскресной литургии: «если хочешь спасти душу свою, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною». Как это раскрывается в отношениях мужа и жены? Почему-то здесь вот у нас как раз возникает реакция сопротивления, что принадлежит не себе, а жене, а жена принадлежит не себе, а мужу. Почему это так? То, что мы в отношениях с детьми воспринимаем как норму и как что-то, ну, само собой разумеющееся, в отношениях мужа и жены начинает вызывать такую внутреннюю конфронтацию. Во всяком случае, у нас сегодня в 21 веке.
Потому что я взрослый человек, я не хочу кашу.
Ну вот, да, может быть, кстати, поэтому, что у нас, у каждого из нас есть уже, что называется, свой космос внутри, и с какой стати даже самые близкие будут мне диктовать, что мне делать.
Да, но вы знаете, вот соединились два существа, их вроде они соединились через, ну, как это чаще всего бывает сейчас, их не родители женили, там выдали замуж. Ну, в основном все-таки это не меркантильные соображения, да, там, так сказать, что тоже сейчас бывает, но, тем не менее, все-таки большинство народа не так. Вот. А вроде любовь нас соединила. А дальше мы встречаемся с тем, что у нас грехи, и часто наши отношения бывают иждивенческие. Именно особенно у современных людей, которые, к сожалению, избалованы иногда родителями, бывают именно таким иждивенческим отношением. И для меня иногда любовь – это когда обо мне заботятся папа и мама, а потом обо мне заботится, должна заботиться супруга. То есть я о ней не забочусь. Я же о папе и маме-то тоже не привык заботиться. А вот и также супруга или супруг, соответственно, должен обо мне выполнять все мои желания, обо мне всячески заботиться, расшибиться в лепешку ради меня. Но проблема в том, что так думают оба. Возникает кризис. Кризис, выход из которого единственное, когда они начнут понимать, а любят ли они друг друга? И как им друг друга полюбить? Вот когда у них возникнет такой вопрос в себе, то они начнут немножко себя нудить на заботу друг о друге. И требовать любви не с человека окружающего, да, его, а с себя.
Я с вами абсолютно согласен, отец Александр, и в том, что вы говорите про заботу, и в том, что вы говорите про любовь, но есть вот какая штука, связанная с заботой. Мне очень нравится метафорическая, абсолютно притчевая ситуация предполетного инструктажа в современных пассажирских авиалайнерах. В случае разгерметизации салона, говорит прекрасная стюардесса, показывая вот эту кислородную маску на шнуре. В случае разгерметизации салона сначала, говорит она, наденьте маску на себя, а потом наденьте маску на своего ребенка. И вот в этом я вижу очень четкое указание такое по жизни о том, что такое настоящая забота. Если вот эта директива о самопожертвовании распространялась бы и на самолет, любая мама сделала бы то, что подсказывает ей природа. Она бы сначала нацепила маску на своего ребенка, а потом бы потеряла сознание от разреженного воздуха в самолете. Но настоящая забота заключается в том, что надо забыть про вот эту самопожертвенность. Ребенку нужна ты, живая и здоровая, чтобы могла о нем действительно позаботиться. Надень сначала маску на себя, и только потом надень маску на своего ребенка.
Точно так же и мужу жена-то нужна, которая полна сил, энергии и способна не только, я не знаю, ну, у плиты стоять, но и быть красивой женщиной во всех смыслах, и внешне, и внутренне, и наполненной. И жене тоже желательно, чтобы рядом с ней был мужчина, у которого есть силы на то, чтобы в жизни совершать какие-то подвиги. Вот как здесь найти этот баланс?
Знаете, к сожалению, у нас столько внутри эгоизма, что вот переработать, да, это можно. Бывает, что женщины перерабатывают, особенно в многодетных семьях. И, так сказать, это отражается на их здоровье. Но бывает, что мужчины, так сказать, зарабатываются, там, и с работы пришел, домой пришел, тоже, так сказать, включился, и если у него там не очень хорошее здоровье от природы, не железное, тоже он может себе это повредить. Конечно, баланс подразумевается, но тут ведь вопрос чаще всего не то, что чисто такой физической переработки. Ведь сейчас, ну, у нас есть стиральные машины, пылесосы, три коровы не мычат, так сказать, где-то там за стенкой, которую на 4 утра встать и подоить. Вот. У нас есть какие-то свои, конечно, еще большие психологические нагрузки. Это понятно, что нервная система сейчас у современных людей хуже, чем у наших предков, именно в силу современной жизни. Но, тем не менее, тут не требуется именно, ну, знаете, если помыть посуду за 15 минут вечером после работы, ну, 20 минут, вряд ли это больше требуется времени. Не считаю, что это непосильный подвиг, который подорвет последнее здоровье мужчин или женщин. Вот поэтому вопрос здесь как раз не в физической переработке, а в том, что мы не готовы терпеть недостатки друг друга. Не просто физически помогать друг другу, они готовы терпеть недостатки друг друга. Вот в чем вопрос для современного человека.
То есть речь идет о том, чтобы мы прежде всего снисходительно относились к слабостям, которые видим друг в друге. Но здесь, если я правильно поняла, да, вашу мысль, отец Александр?
Да.
Следующий момент возникает. Вот та самая тема, которую Саша очень остро обозначил в начале нашего разговора. Где грань между жертвенностью и состоянием жертвы? Ведь это довольно часто бывает, когда, ну, чаще женщины, но нередко и мужчины тоже, из любви к своей половине, второй, да, как это принято называть, там, супругу или супруге, сначала, да, закрывают глаза на какие-то недостатки, на то, что им не нравится. Ну, например, там, не знаю, мужчина выпивает. Или, допустим, он трудоголик настолько, что на самом деле уже не видит грани между действительно потребностью зарабатывать для семьи и своим желанием смыться из семьи в работу, чтобы не включаться в семейные дела. Жена это видит, она его любит, и она это терпит, она это принимает. В какой-то момент выясняется, что она тащит человека на себе. Или мужчина точно так же. Сначала снисходительно и с улыбкой, и с нежностью относится к женскому эгоизму. Но в какой-то момент этот эгоизм заполняет, ну, уже большую часть ее вот этого внутреннего пространства. Это точно те проблемы, которых там в XIX веке не было, с тремя коровами, подъемом в 5 утра, сенокосом и прялкой долгими зимними вечерами. Но это те вызовы, перед которыми мы сегодня стоим. Вот где эта грань между жертвенностью и состоянием жертвы?
А самое страшное, отец Александр, что через 8,5 лет вполне может быть, что мужчина посмотрит на эту женщину и, невзирая на ипотеку троих детей и ушастую собаку, скажет себе: «А зачем мне эта жертва? Я не хочу жертву, я хочу сильную, самостоятельную,
красивую
женщину, которая может стоять на обеих ногах».
А она будет говорить, в свою очередь:
«Ну, я же жертва!
Я же все для тебя сделала, я же жизнь свою положила на то, чтобы у нас была вот такая семья».
Ну, вы очень хорошо обрисовали современную ситуацию семейную, ну, такую, когда это иногда бывает, к сожалению, не так уж редко. Знаете, человек, который любит, себя жертвой не чувствует. Если человек сейчас чувствует жертвой, то он, значит, не любит. Он любуется собою, он, так сказать, ценит очень себя, свои вот эти жертвенные поступки. Он занимается очень большим саможалением из-за того, что вот он много делает. А у него, знаете, недавно мне одна женщина молодая рассказывала, ей сын сказал: «Мама, мы работаем на тебя, не покладая рук, всю неделю без выходных, днем и ночью». Он сказал серьезно, таким, знаете, прям с обидой, прям со слезами на глазах. Они сели, взяли ручку. Выяснилось, что максимум, сколько он делает, это за неделю 3 часа набегало. 3 часа в неделю. Но у него субъективно, ему казалось, что он как Золушка. Утром встал и работает, работает, работает. Вот это как раз состояние жертвы. И она, конечно, человека выматывает полностью. То есть, какая там любовь, какая там жизнь? Он жертва, его забили, его затоптали. Он 3 часа в неделю работает на маму. Ну, там, наверное, по 10 минут в день, скорее всего, там по 15. Вот это такая подростковый максимализм, который бывает. Но, к сожалению, подростковый максимализм бывает и у взрослых. Поэтому вот это состояние жертвы – это неправильно. Правильно, когда ты с радостью, потому что ты любишь этого человека, ему служишь. Это должно ему, этот человек должен вызывать радость. Понимаете? Ну, представляете, одно дело, когда человек любит свою жену, ну, там, невесту пусть даже, он покупает ей цветы, и он, только у него только одно желание, чтобы она обрадовалась букету, он этим мучается. Или другой вариант. Вот эти цветы, их надо покупать, тратить деньги. Она еще будет недовольна. Зачем это все нужно? Я все это делаю, потому что надо. Без этого нельзя, но это делаю. Вот состояние жертвы. И совершенно разное, так сказать, состояние души. Поэтому из состояния жертвы надо выходить всеми возможными способами. И через исповедь, и даже через психолога, может быть. Так сказать, потому что, да, у нас есть заповедь. Возлюби другу ближнего, как самого себя. Надо себя правильно возлюбить. Если ты, у тебя состояние жертвы, у тебя нет радости внутри. И ты, вот это состояние жертвы, это надрыв ты несешь окружающим. Тебе приходит муж, а у жены не мой укор. Я на кресте, ты стоишь рядом и даже не жалеешь меня. Ну вот Христос так не говорил. Он молился за тех, кто распял. И за них переживал, не за себя. Вот, поэтому, да, я с вами полностью согласен, что жертва – это не то. А вот если состояние любви, тогда все эти действия, которые ты совершаешь, кстати, говорю, еще раз повторяю, как правило, они такие уже большие, чисто внешне, я имею в виду. Это сегодня распятие, буквально в смысле на кресте. Это не какие-то физические боли или непосильный труд. Чаще всего это все намного меньше. Вот если ты любишь, то тебе будет страшно, если человек не примет твоих услуг.
Отец Александр, мы прервемся сейчас на минуту, несмотря на то, что разговор потрясающе интересный, у нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту мы продолжим разговор. В частности, мне очень интересно задать вам вопрос относительно того, каким образом я должен отвергнуться себя и что это значит. И как, отвергнувшись себя, если у меня, конечно, это когда-нибудь получится, при этом остаться собой, таким хорошим Александром, в которого однажды влюбилась моя будущая жена. Об этом мы продолжим разговор ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».